Первый вопрос, который мы сегодня будем с вами рассматривать, звучит так. Один человек мне написал следующий вопрос. Как победить в себе страх переживаний за своих детей? Боязнь их потерять? Или что они могут заболеть и умереть? Я не знаю, как не бояться. Я даже молиться не могу в этот момент, начинаю плакать и сразу же сердце болит. Если все принимать без претензий и обид, имеется в виду по отношению к Богу, это я чуть-чуть добавляю, да, ну если он что-то допустит, да. Так вот, если все принимать без претензий и обид, как же тогда написано «просите, верьте, что получите и будет вам». Что-то не стыкуется в моей голове. Ну, вы знаете, я, чтобы ответить на этот вопрос, решил к этому вопросу еще немножечко добавить, ну, по смыслу, ответ будет практически такой же самый, да, но по смыслу хотел бы добавить еще и такие детали вот этого вопроса. Как победить в себе страх, ну, так будем говорить, ну, перед какими-то катаклизмами, ну, которые могут быть в природе, да, если мы находимся на той или иной территории, где это вполне возможно. Как победить в себе страх перед возможной войной? Как победить в себе страх перед возможной тюрьмой? Ну, имеется в виду за истину, да, не за воровство. Как победить в себе страх, там, ну, кому-то что-то сказать? Ну, знаете, у нас часто бывают такие страхи, что вроде бы и надо было бы сказать, и ну, вроде бы надо было бы за кого-то вступиться, но, вы знаете, вот есть какой-то внутренний страх, да. Вот, есть страх такой, что там скажу кому-то в церкви, а потом поднимут вопросы и исключат меня. И как же я тогда буду жить? И мне же, конечно, будет труба. Но я же не в церкви, да, я же уже не причащаюсь, так, не член церкви, корочки нету, а забирать-то нас так научили, вроде как будут по списку, да, церковному. Так вот, я как бы обобщаю вопрос и, отвечая на вопрос, который конкретно был задан, буду отвечать конкретно и на другие вопросы, но которые, по сути своей, да, они все схожи, идентичны. Ну и начну как бы свой ответ с того, ну, с каких-то вопросов, да. Ну вот если мы молимся за кого-то, ну вот в частности там родители за детей, есть страх, что дети могут заболеть, что дети могут умереть, ну всякое бывает, да. Я хочу задать такой вопрос для тех, кто страдает от таких переживаний. И мы бы этими вопросами должны были бы задаваться, да? Так вот вопрос такой, а может Бог производит индивидуальную работу воспитания нашего ребенка? Может быть Бог, учитывая недочеты нашего воспитания, наших детей, да, вынужден употребить некоторые непопулярные для нас людей меры, а мы в ужасе и страхе смотрим на это, да? Так вот, еще раз повторяю вопрос. Может, Бог проводит индивидуальную работу и довоспитывает наших детей, потому что у нас чего-то, ну, не получается в этом вопросе. Или не хватает мудрости, или не хватает терпения, или не хватает какой-то, ну, позиции. А бывает и такое, что дети уже довольно взрослые, и мы уже не имеем никакого влияния на ребенка. Конечно, по-родительски, по-детски, извиняюсь, по-детски, по-человечески, и можно сказать даже по-плотски, какие бы дети ни были, но нам жалко, не дай Бог, Боже, чтобы не заболел ребенок, чтобы там в аварию не попал, да, чтобы там замуж вышла или женился там сын, да, чтобы не развелись. Ну, мы просим об этом, но часто видим, что просим одно, а получается совсем другое. И Бог вынужден, будем так говорить, вникать в этот вопрос и вмешиваться, уж извините, не очень красивое слово, да, ну как-то пытаться что-то делать с нашим же ребенком, о котором мы молимся Богу, да. Может, Бог наказывает нашего ребенка и преподает ему какой-то урок жизни? Если бы я задал такой вопрос, скажите, пожалуйста, ну, если мы за ребенка молимся, а он как бы не приходит к Богу, ну, вот как нам хотелось бы, и о чем мы просим у Бога, да? Ну, может, ему надо такое пережить? Я имею в виду какой-то жизненный урок. Может быть, даже самая нехорошая болезнь. Может быть, операция. Может быть, предсмертная ложа, да? Мы ведь должны тоже над этим задумываться. Может, Бог ему преподает какой-то жизненный урок, из которого он, если извлечет урок, поучение для себя, он может коренным образом повернуть свой путь по жизни. А у нас же так получается, если что-то плохо с ребенком, ой, Боже, не дай Бог, я ж тебе не об этом просил, я тебе не об этом просила. Я иногда вот так, когда наблюдаю за подобными ситуациями, вот иногда так вот, знаете, как-то представляю Бога, да? Вот человек просит: Господи, спаси моего ребенка. А Бог, вот видите, если бы мы его слышали, если бы мы его понимали, да, ну вот взял бы вот так вот нам просто русским текстом, для русских, конечно, да, и немецким для немцев, да, взял бы и вот так и сказал, говорит: ну вот ты просишь, чтобы я его обратил к себе, да, да, Господи. Ну ты знаешь, что вот сколько ты говорил или говорила, это не доходит, знаю. Вот ты видел, когда твой ребенок там заболевал, ну не очень серьезной болезни, ты видел, что на него не действует? Да. Ты видишь, что он с телевизора не влазит? Да. Ты видишь, что у него атрофировалось уже сознание думать вообще? Да. Ты вообще понимаешь, что ты просишь: Боже, ты обрати моего ребенка к себе? А Бог как бы говорит: ну, ты понимаешь, что и чтобы его обратить, и то это еще как бы не гарантия того, что он обратится. Ну, по крайней мере, можно заставить задуматься. Это только серьезным жизненным ударом. Ой, Боже, тогда не надо. Ну, так ты же вроде бы как бы просишь: Боже, приведи его к себе. Когда я вижу, что другого метода нет, я уж так говорю от имени Бога, а я как бы знаю, что надо, что поможет, что не поможет, повлияет или не повлияет. И тогда ты говоришь: нет, тогда не надо. Тогда вопрос: зачем ты мне говоришь, как твоего ребенка воспитывать? Причем мне заказываешь, что делать я должен по твоей методике. Понимаете, да? Вот в чем как бы заключается проблема нашей просьбы и нашего переживания. У тебя же ничего не получается, да. Ты все методы перепробовал, да. Чего ты мне свой метод, ну, как бы, навязываешь, пусть даже в виде просьбы, но, тем не менее, заказ. Музыка должна быть такая, артист должен быть такой. Ну, так не бывает. Надо разобраться, кто Бог, а кто проситель. Дальше. Ну вот и я сказал по поводу того, что, а может, Бог преподает нашему ребенку или нашему родственнику, мужу или жене, там, да, какой-то жизненный урок, как это часто бывает в доме, когда отец наказывает ребенка за непослушание. И бывает так, что ребенок заработал. Отец долго терпел, но теперь понял, что обязательно надо наказать. И это будет во благо, об этом говорит уже предыдущий опыт, да? А жена в этот момент со своим материнским инстинктом, да, возмущается и протестует. Часто ж такое бывает, да? Она же точно так же боится за ребенка, которого наказывает ее собственный муж. И она переживает, потому что ребенок – это ее, а не его. Вам, наверное, приходилось вот слышать, да, это тоже на уровне материнского инстинкта, который я не очень люблю, да? Это не твой ребенок, это мой, так вот часто заявляет жена. Если отец пытается разбалованного ребенка этой же мамой, его женой, да, поставить на место приструнить. И это правильно с его стороны, но неправильно, как кажется, жене или матери этого ребенка. У нас зачастую точно такое же, ну, появляется точно такое же самое чувство страха и по отношению к Богу. Кстати, хочу сказать, ну, что вот этот вопрос переживания, вот страха за детей, за их судьбу, за жизнь, за то, как Бог может их там привести к себе, это больше свойственно женщинам, нежели мужчинам. Мужчинам в силу склада ума это легче принять, я имею в виду волю Божью. Он легче, быстрее согласится с волей Божьей и с наказанием. И бывает так, что вот мама молится и папа молится, но молятся в разных эмоциональных, будем так говорить, на разных эмоциональных уровнях. Но, когда случается беда, мама в горе, а папа говорит, заработал и получил. Иначе он бы не остановился. А мама может сказать, типун тебе на язык, что ты говоришь такое, еще и верующий называешься. Я это для чего вам говорю, чтобы вы просто поняли, да, кому более свойственно вот это переживание, там, страхи какие-то, да, мужчине или женщине. И вот я сказал, что именно женщинам, вот кажется, женам кажется, что муж не прав в воспитании детей. Хотя если бы просто взяли бы, сказали, так, Господи, вот доверюсь, ты сказал, что муж глава семьи, все, доверюсь, пусть он даст. Пусть я возьму в руки себя, пусть свою жалость зажму, загоню куда-то в угол, не буду выступать, вот просто стану на сторону мужа, но хотя бы в качестве проверки. Пусть он всыпет сыночку там или дочечке, да, ну, коль я уже так их распустила, да. Пусть сыпет, а я просто посмотрю со стороны, что получится с этого. И вы знаете, когда бывает так, вот отец наказывает, да, а мама кричит, шумит, защищает ребенка, то наказание отца никогда не может правильно воздействовать на ребенка, потому что ребенок по реакции мамы как бы понимает, что папа несправедлив. Вот ни за что, ни про что совершил убиение вифлеемского младенца. А вот если мама говорит так, вот не слушался, теперь с папой бери и разбирайся. И папа, вот только мама вот эти слова скажет и перестанет оправдывать, защищать ребенка и нападать на мужа, да? Муж только возьмет в руки ремешок, а сынок скажет, папа, я все понял, папа, давай, мы же разумные, мы же можем договориться, да? И я хочу сказать, это так надо было бы, чтобы у нас не было страха в том, что отец, когда наказывает, что это что-то не так, и будет плохой результат. Плохой результат бывает только от того, когда мама, бабушка и так далее вмешивается в процесс воспитания. То есть нивелируется, устраняется эффект отцовского воспитания. Но вы обратите внимание. Вот женщине кажется или жене кажется, что муж несправедливо наказывает или слишком много, ну, маме в силу этого материнского инстинкта всегда кажется, вот надо так наказать, знаете, вот как веером вокруг задницы погонять ветерок, чтобы попа, извините, не вспотела. Это такое наказание. Потому что это инстинкт материнский, да, не разум, а вот инстинкт какой-то, я говорю, не материнский, а животный это. Так вот, что я хочу сказать, что у нас вот точно такое же самое чувство, да, страха и по отношению к Богу проявляется. Типа он не понимает, вот мы молимся, Господи, спаси, но спаси вот так, вот это не надо, вот это тоже не надо, это не дай Бог, да. И мы этим как бы говорим, что ты, Боже, не понимаешь, как правильно любить, поэтому я тебе подсказываю. Ты не видишь, ты не все знаешь. У тебя же нет материнского инстинкта. Я должен вам сказать, что да, точно. Инстинкта материнского, какой есть у женщины, и у него его нет. Но любовь его превыше материнской любви. Помните, да, об этом Писание нам говорит. У него любовь превыше материнской любви, но с головой и с великой мудростью. А это не вписывается в материнское плотское сердце, душевное сердце. О чем мы с вами читаем, что душевный человек не разумеет того, что от Духа Божия. Поэтому не соглашается, поэтому протестует, поэтому возмущается и поэтому суфлирует Богу. Вот это делай, вот это не делай, вот это так, а вот это вот так не дай Бог. Нам, людям, для того, чтобы победить свой страх за своих детей, чтобы у нас не было переживаний, да, боязни за детей, чтобы у нас не было, ой, не дай Бог, чтобы с нашими детьми что-то не случилось, да, нам надо понять Бога, что Он правильно делает, что Он не ошибается, что Он премудрейший, да. И нам надо, научившись этому, понимая это, отпустить вожжи и дать Богу возможность довести дело воспитания до конца и без наших консультаций Ему. А то получается, Бог, мы говорим, там, вседержитель, могучий, а вот странно как-то, а вот мы Бога как бы низводим до уровня запряженной в нашу телегу или колесницу лошадь, да? Сами в роли кучера, в наших руках вожжи, и мы Богу, ну, как говорится, заложив удила в рот, да, пытаемся показывать, куда поворачивать, когда остановиться, а когда пора трогать. Так вот, я возвращаюсь к вопросу, как победить в себе страх переживаний? Ну, отвечая как бы на этот вопрос, я бы предложил всем тем, кто переживает, да, и хочет победить вот этот страх переживаний, задать себе вопросы некоторые и попытаюсь объяснить, почему надо задать вопросы. Ну, вы знаете, вот только страх это вот такой, ой, я этого не хочу, а чего? Я не хочу. А вот это хочу, а чего? Я это хочу. То есть у нас нет, как говорят, знаете, у страха глаза велики, да? У нас нет разумных обоснований. Страх и переживания – это просто эмоции, которые возникают от или при ожидании чего-то, или от случившегося уже чего-то, да? Так вот, я говорю, надо задать себе такой вопрос. Вот если мы молимся за кого-то, просим Боже, сохрани и защити, да? Надо задать вопрос. Мой страх поможет моему ребенку не заболеть и умереть? То есть это действительно важное, нужное, будем так говорить, ну, пусть будет мероприятие, вот этот страх переживания, да? Поможет ли он моему ребенку не заболеть? Нам же надо учесть, что ребенок может быть, пусть не ребенок, пусть это муж, пусть это жена, пусть это теща или кто-то другой будет, да? Мы должны задаться вопросом. Вот мы говорим, ой, Боже, чтоб только не заболел. Наш ребенок может есть, что попало, что приведет к болезни, как бы нам ни хотелось, потому что есть закон, что посеет человек, то и пожнет. Наш ребенок, может быть, выпивает, может быть, курит, может быть, колется, да, может быть, вступает в контакт с потусторонними силами, понимаете, о каких силах я говорю, да, начиная там порчей заниматься, наводить, да, на курсы какие-то шаманские ходить, или там, ну, будем так говорить, тибетской медициной занимается, там, еще чем-то, да. Обратите внимание, для чего я об этом говорю, что он занимается тем, что обязательно приведет к проблемам. А мы же переживаем, чтобы он пришел к Богу, но проблем при этом не испытал. Разве мы, получается так, что мы забываем вообще тот путь Божий, через который многие пришли к вере? Жизненные удары. У кого-то болезнь, У кого-то развод, у кого-то безотцовщина, у кого-то там, я не знаю, еще поверил в какую-то революцию, пошел, ему руки-ноги поотрывало, голова осталась, и начал думать, да? Ведь многие из нас пришли к Богу, как написано, многими скорбями. Но есть люди, которые скорбят, но не делают выводы, не понимают, не задумываются, не задаются вопросами. А есть люди, которые, пройдя через скорби, задавали вопросы, почему это со мной случается, какова причина, да? И вот это и было причиной того, что человек начал спрашивать, начал искать и пришел к Богу. Так вот, что я хочу сказать. Существует закон, что посеет человек, то и пожнет. Мы переживаем. Ой, пусть только не заболеет, ой, пусть только с ним что-то не случится. Я вам должен сказать, что если другого метода нет, если кто-то, за кого мы молимся, делает все для того, чтобы заболеть, чтобы у него что-то случилось, связался с бандитами, ой, только чтобы в тюрьму не сел, ну здравствуйте, связался с бандитами, ворует, чтобы только в тюрьму не сел. Уже сел. Ой, только чтобы его там не били. Ой, чтобы ему там было что покушать. Вы понимаете, да? Ну так может его к ордену там представить и в особой камере со всеми удобствами и сделками посадить. Ну вообще, чтобы было хорошо. Чтобы мама говорила, ой, Божье благословение пришло на моего ребенка. Он сидит в камере, у него интернет, у него телевизор, у него прислуга и 3 девочки. Так вы знаете, он вообще никогда не оставит это свое ремесло, и чтобы туда всегда будет делать его, чтобы туда попадать на такие королевские условия. Так вот, вопрос, говорю, мой страх поможет моему ребенку? Нет. Следующий вопрос. Мой страх мне какую-нибудь пользу, ну типа утешения, принесет? Вы знаете, чем больше переживаем, тем хуже нам, и все это больше отражается на нашем здоровье. Нервы не в порядке, повышенное давление, гастрит может быть, язвенная болезнь может быть, да? Обратите внимание, ребенку не поможет? Нет. Мне пользу принесет мой страх от переживаний? Нет. Тогда я задаю вопрос. Ну, разумно ли продолжать переживать и иметь этот страх? Или разумнее задаться вопросом? Ведь у нас же не должно быть этого страха, да? Да. Ну, так может задаться вопросом, Господи, может, страх мой неразумный? Может, я что-то не делаю? Может, мне надо разобраться в самом себе и задать вопрос, Боже, как от этого избавиться? Я считаю, что это было бы самое правильное. Далее. Если я верующий человек, потому что я молюсь же, да? Если я верующий человек, о чем свидетельствует мой страх? Понимаете, почему вопрос такой задаю? О вере или доверии к Богу, или о неверии? Так о чем свидетельствует мой страх? Доверяю ли я Богу, которому молю за своих детей или за своих родственников, или не доверяю? Естественно, что нет. Ведь если я верующий, то получается, что я верующий в Бога, но не верующий Богу, который мне что-то говорит и, ну, что-то, допустим, обещает, да? Еще один вопрос, который бы стоило бы задать самому себе. Чем может быть чреват мой страх для меня и для моих детей? То есть, заметьте, мой страх свидетельствует о недоверии, свидетельствует о сомнении моем по отношению к Богу и Его Слову, да? Другими словами, мое неверие соединяет меня с Богом или разделяет? Располагает ли Бог к тому, чтобы Он защитил меня или моих детей, там, или за кого я молюсь? Или мой страх неверия, создает предпосылки, чтобы Бог, ну, как говорится, по нашей вере или по нашему неверию допустил нам то, что и должно было бы быть? Так вот смотрите, на вопрос, который я вам только что задал. Чем может быть чреват для меня мой страх или для моего ребенка, да? Не открываем ли мы своим страхом дверь для сатаны? Не создаем ли мы для сатаны возможность наложить свою лапу на наших детей и на нас самих при отсутствии с нашей стороны доверия Богу? Я для чего такие вопросы задаю? Заметьте, это вопросы, которые должны шевелиться и должны шевелить наше внутреннее состояние в нашем сознании. Вот когда люди задают такой вопрос, там, Саша, как избавиться от порчи? Я говорю, да вообще, копеечное дело. Проще не бывает ситуации. А как? Задайтесь вопросом, с каких пор и по какой причине порчу на вас стали наводить, и у вас действительно начали в жизни проблемы и бедствия. Ну, вот я когда-то пошел, вот я когда-то, я говорю, уши развесил, да? Наслушался и поверил, да? Да. А ты вопрос задавал, а кто это, а что это, а нужно верить или не нужно верить? Ты вообще вопрос такой задавал? Нет. Ты поверил в это, да? Ну, так вот по вере твоей и случается. Ты не веришь вроде ни в Бога, не веришь вроде бы ни в черта. Но во всякие предрассудки, которые источником которых является сатана и его ангелы, ты веришь. А ты говоришь, что ты неверующий. Вот ты веришь, что такое может случаться, вот тебе и с тобой и случается. Вот ты находишься в страхе, что если не постучал по дереву или не плюнул через правое плечо 3 раза, да, то будет беда. И ты тут же стучишь, а потом забыл, и вот с тобой и случилось. Вот я говорю, как порча находит, да? А как избавиться? Я говорю, да проще простого. Я тебе объясняю причину вот этой так называемой порчи. Кто не верит этому? С ним порчи не происходит вообще никогда, просто. Говорит, а мне тут до лампочки все эти порчи, не верю, не боюсь и не знаю. И с ним не бывает ничего. Так я говорю, тебе объяснил, объясним. Так вот теперь попроси у Бога прощения, что верил вот этому. Скажи, что ты не будешь больше этому верить. Ну а страх же... И перестань бояться, потому что страх – это ты вроде бы расторг договор с сатаною, да? Но твой страх, ты как бы расторг договор, да? Закрыл дверь на ключ. Но твой страх – это равносильно тому, что и через окно тому сатане дал ключ от двери. Через твой страх, через твое неверие, через твое сомнение он опять придет к тебе и опять тебя будет этими порчами доставать. Даже говорю так, явится и что-то это, там мало ли что будет какое-то проявление, да? Просто скажи так, пошел вон отсюда и все. Я не верю, ничего не будет. И не будет, не бойся, не сомневайся. И не будет, вот и все. Я это для чего вам рассказываю, чтобы вы просто поняли, что вот этот наш страх, особенно если мы верующие, да, мы тем самым сатане дали ключ от двери, которую закрыли этим ключом, но через окно дали ему. И теперь вроде бы мы от сатаны отделились, вроде бы молимся Богу, а подчиняясь чувству страха, да, мы, в общем-то, вступаем в контакт не с Богом, потому что сомнение и страх разделяют нас с Богом, да, и аннулирует, как бы, договор веры, да. И вступаем в контакт с сатаной. Возвращаясь к вопросу, как победить в себе страх переживаний? Как научиться доверять Богу? Чтобы победить страх, надо просто научиться доверять Богу. А каким образом? Помните, такой стишок есть в Библии? «Вкусите, как благ Господь». Ну, видите, вкусить – это вроде как какой-то продукт питания, чтобы мы во рту ощутили, ну, вот все вкусовые, там, ароматические, да, ощущения от того или иного продукта питания. Вкусите. Это обозначает попробуйте, испытайте, убедитесь, как благ Господь. Тогда еще один такой вопрос. А как испытать? А как вкусить? То есть обратите внимание, вот эти вопросы, которые я вам сейчас как бы задаю, да? Я для чего их задаю? Вот эти вопросы, вот эти стихи, вот эти объяснения должны подвигнуть нас на близкий контакт с Богом. Почему мы не доверяем с Богом? Я вам просто скажу. А потому что у нас еще нет тех таких отношений с Богом, которые должны были бы быть. А какие есть? Ну, я вам хочу сказать, если мы говорим, что я верю в Бога или Богу верю, да, а у меня есть страх, то у меня, в принципе, нет ни веры, ни доверия, ни в Бога, что существует, ладно, есть вера, да. Но через время и в этом мы начнем сомневаться, потому что, скажем, я ему верил, а он мне не ответил. Или ответил совсем не так, как я его просил. Так вот, как научиться доверять Богу и избавиться от страха и переживаний? Вкусите, как благ Господь. Как это сделать? Возьмите себя в руки и сделайте шаги веры навстречу Богу. Что это обозначает? Ну, вот у вас какой-то страх. Вам кажется, что вот так не должно быть, если Бог допускает, Боже, избавь, Боже, останови этот процесс воспитательный, да? А я вам говорю, возьмите себя в руки. Как это надо сделать маме, которая распустила ребенка, и когда папа начинает уже воспитывать, мама начинает дергаться, кричать, возмущаться и говорить ему, что ты бессердечный, у тебя жалости нет, у тебя любви нету, и вообще вы все мужики такие рассеки. Возьмите себя в руки, доверьтесь Богу, пойдите ему навстречу. Как я вам уже приводил пример, разрешите мужу сделать, не мешая и никак не корректируя его, да, разрешите мужу воспитать ребенка. И вы увидите чудо. Кстати, обратите внимание, ну, есть исключения, но в основной своей массе, да, в основной своей массе. Вот какой бы сын строптивый не был, если папа на своем месте, при папе он не выкидывает таких фокусов, какие выкидывает при маме. Ну, а при бабушке там семь злейших может быть, могут быть. И знаете почему? Извините, никого не хочу обидеть, но тем не менее, это женская порода. Это материнский инстинкт. Это вот эта чувственность, это вот эта любовь, причем слепая, глупая и наивная. Не поймите меня, я не конкретно говорю о ком-то, не поймите меня неправильно, да? Ну, вы понаблюдайте, я то, что сейчас говорю, я говорю правильно. Я в этом вопросе не ошибаюсь. Просто, я говорю, смотрите, поверьте Богу, на опыте поверьте, да, и убедитесь в том, на опыте, да, что наш страх не имеет под собой никакого разумного основания. Что убедитесь в том, что это просто животное чувство, ничем не аргументированное. И я говорю, проверьте на опыте и убедитесь. Вот не заказывайте Богу, что Богу делать. Ну, просто вспомните, кто Бог и кто мы, и кто кому должен заказывать. Заметьте, Бог нам не заказывает, а мир и жизнь и смерть предложил я тебе. Бог предложил, а мы заказываем, как в ресторане. Причем настойчиво. И вы увидите. Я иногда говорю, там, жена говорит, ой, не знаю, там, какая-то жена как, про какого-то мужа говорит, ой, не знаю, как воспитывать ребенка. Я говорю, ты просто не мешай мужу своему. Он сделает. Я говорю, посмотри, при нем твой ребенок, можно сказать, золотой и бриллиантами обложенный. Почему он же тот же самый при тебе вот такой с рогами, копытами и хвостом? И брыкается постоянно. Так вот, вот это животное чувство, вот это чувство страха и сомнения, и переживаний, да, если оно есть во мне, то сатане проще простого нагонять нам этого страха еще больше. И по нашей, наверное, надо сказать в кавычках, по нашей вере, а почему в кавычках, потому что это не вера, он может давать и болезни нашим детям, которых у наших детей нет в организме, но которые могут возникать, можно сказать, на ровном месте, без возможности объяснить их возникновение с точки зрения медицины. По вере, помните стих, да, по вере вашей да будет вам, а я перефразирую, по вере нашей да будет нам. Это относится в равной мере и по отношению к Богу, и к сатане. Мы ведь кому-то верим, да? Вот то, что Бог сказал, мы должны поверить, довериться, проверить и убедиться в правильности и истинности этих слов. Сомнения, страхи, нежелание что-то делать, лень, противостоять там, да? Заметьте, это, ну, будем так говорить, щупальца сатаны в нас. И поддаваясь им, да, вот этим сатанинским наущениям, да, мы, в принципе, с верой относимся к сатане. И пока мы будем иметь этот страх, если причина болезни не имеет физиологических причин, она всегда будет у нас, я имею в виду болезнью, да, неизлечимой. Почему говорю неизлечимой? А вера наша неизлечима, да. И если на почве наших сомнений и страхов, значит, что-то случается, да, по нашему неверию, да, то пока вера не излечится, и вот эти проблемы или болезни, или там, я не знаю, полтергейст какой-нибудь, он тоже будет неизлечим вплоть до печального конца. В гроб сатана может загнать человека. Самое страшное, что этот человек верующий. Это то же самое, что и кто-то вот навел на кого-то порчу. Никто ее не наводит на нас. А если и наводит, а мы не верим, то считайте, что никто не наводил. Вот я в это не верю, да? И кто бы мне что бы ни говорил, там, порча, сглаз, тебе будет то-то и то-то, мои слова имеют силу. У меня всем таким этим добродетелям, в кавычках, да, совет. Купите большой памперс себе, когда он вам пригодится, когда будете наводить на меня порчу. Я не верю, я знаю, кто за этим стоит, я знаю, кому я верю, куда я иду, что я делаю. Поэтому незаслуженное проклятие не сбудется, тем более я этому не верю. Для меня порча, я извиняюсь, немножко поторопился, да, порча существует, но только для тех, кто верит в это, кто имеет страх перед этим. Для меня порча, сглаз, проклятие какое-то не существует. Я сам понимаю, если я буду сеять зло, то я пожну жатву соответствующую. Но это не порча, это не сглаз. И я не пойду к бабке, там, типа, сними с меня. Потому что когда снимают одну порчу, наводят четыре. Я сразу задаю вопрос, что я не так Боже делал? Вот это я не так, Господи, прости, я это понял. Я устраняю, все уходит, и без бабок, и без порчи, и без глазов. Я еще раз повторюсь, никто ее на нас не наводит. Мы просто стали верить в это. Как некоторые люди стали замечать, то есть жили нормально, все, потом сидят, слушают прогноз погоды, и по прогнозу погоды говорят, для метеочувствительных или метеозависимых людей, завтра для них надо быть внимательным, там магнитная буря на солнце, там еще что-то такое, да. Ну, человек говорит, слушай, интересно, да, надо понаблюдать. Начинает наблюдать. И замечает, что в этот день у него где-то что-то начало немножечко колоть. Оно, знаете, в любой день может заколоть, потому что где-то что-то сели и где-то что-то кольнет. Но тут начал прислушиваться, начал замечать. Через время по этим дням у него всегда обострение и проблемы со здоровьем. Теперь он уже стал убежденным метеозависимым человеком. В этот день он там старается что-то, знаете, там, ну, не знаю, лежит, не ходит, дабы, как бы чего не случилось, да? У него как по распорядку проблемы со здоровьем. Это я вот такой пример вам привожу. Вот веришь, да? Вот тебе и на. И дальше получается, что мы сели как бы на иглу и будем болеть до тех пор, пока не прекратим слушать эти прогнозы погоды. У нас может быть там проблема со здоровьем. Не по метеопрогнозу, а по довольно таким причинам естественным, да, недосыпание, расстройство, психи, неполадки в семье, там, да, переживания, да, выпил, закусил, да, это я уже так вообще говорю. От этого могут быть проблемы. Но если мы начнем, кто-то скажет, порчу на тебя навели, и мы пойдем снимать, поверим в это. Проблема из-за пьянки, но нам же все-таки выгодно, что проблема не из-за пьянки. Типа, водка ничего плохого не делает, а вот кто-то навел на меня порчу. Да, пошел к бабке. Бабка отправила к деду какому-нибудь. Попили зелье, помазались мазью, покукарекали, трижды перепрыгнули через голову, все, сняли порчу. А дальше проблемы, которые уже просто так не снимаются. Бывает такое, что кто-то сказал нам, что у нас будут проблемы, или мы услышали, что, возможно, на нас навели порчу. Вот мы взяли, развесили уши, не подумали это, как бы поверили, да, в это, и стали с пристрастием наблюдать свою порчу. А дальше она по нашей вере будет нам сполна обеспечена. Мы же еще с кем-то поговорили, кто-то нам страху нагнал, что-то почитали в интернете, набрали, порча. Вы знаете, это все у нас на почве нашей чувственности, да, все у нас как на дрожжах растет внутри. И по нашей вере вот эта порча нам будет сполна обеспечена. И мы с этой иглы не слезем, пока не прекратим в это верить или этого бояться. И нет разницы, или мы верим в эту порчу, или имеем страх перед ней. Даже если мы молимся Богу, но не доверяем Ему, и продолжаем бояться какого-то несчастья, оно будет у нас по нашей собственной вере. Или, как я уже говорил, точнее, по нашему неверию. Поэтому, вы видите, тут вот страх, я привел пример, там, перед порчей, злазом, да, там, еще перед чем-то. Или, там, страх за ребенка, за наше собственное здоровье. Ой, как бы у меня не было там того, или онкология не прицепилась. Я говорю, от переживания онкология быстрее прицепится, чем, может быть, и чего-то другого. Мы своим страхом и переживаниями, хоть за кого угодно, да, как бы говорим Богу, что я тебе молюсь и верю, но все равно ты меня не спасешь. И то, чего я боюсь, оно обязательно случится. Я вам прочитаю одно место из Писания, Иова, 3 глава, с 24 по 26 стихи. Это история, связанная с Иовом, да. Здесь такие слова. «Вздохи мои предупреждают хлеб мой». То есть, ну, вы видите, существуют какие-то страхи, да? И вот это вот вздохи, это вот переживания, какие-то страхи, да? «Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода». Ибо ужасное, чего я ужасался, чуть по-другому скажу, чего я боялся, то и постигло меня. Ну, тут также и написано. И чего я боялся, то и пришло ко мне. Почему? Ну, если ты не виноват, если ты ничего не делаешь для того, чтобы случилось с тобой или с кем-то из твоих ближних, чего-то плохого, если не ты, не он там, за кого ты молишься, не делаешь такого, чтобы случилось, чего боишься? Если ты не заслужил проклятие, чего боишься, когда кто-то говорит, что я на тебя наведу? Вот вы видите слова? Ужасные. Чего я ужасался, то постигло меня. Чего я боялся, то и пришло ко мне. И дальше. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады. Постигло несчастье. Чего постигло? Потому что ты боялся. А потому что ты сомневался. А потому что жил в страхе. И еще такое, хочу сказать. Подумайте, вот какой смысл Богу вот в таком случае, ну, когда мы сомневаемся, то есть верим, вроде молимся, да, вроде. И при этом сомневаемся, да. Какой смысл Богу в таком случае нам защищать? Нам помогать или отвечать на наши молитвы, там, защищать кого-то, да? Когда мы ни малейшего шажка не делаем в вере навстречу Богу. И тем самым мы сами настежь открываем двери сатане, чтобы он сделал с нами, что ему захочется, чтобы мы еще больше верили своим страхам, ну, после этого, да, которые могут подвести красную жирную черту вообще под нашей жизнью. И еще такой вопрос. Справедливо ли будет, что Бог будет нас спасать, отвечать на наши молитвы, вопреки нашей вере или по нашим сомнениям? Вы понимаете, да? Будет ли спасать? Ну, мы сомневались, а он взял и спас. Ну, мы поверим, что так и надо всегда Богу наперекор что-то делать, да? Вы понимаете, это как воспитательный момент, очень получится неразумным со стороны Бога. Насколько будет разумным с точки зрения воспитательного эффекта? Со стороны Бога, когда мы будем верить или подчиняться одному, ну, в данном случае, как я говорю, сатане, который навевает нам страхи и сомнения, а спасать, вопреки всякой логике, должен будет другой, то есть как бы Бог. Вот я вам примеры приведу, библейские, да. Пример Петра, идущего, сначала идущего по воде, да, а потом тонущего по неверию. Ну, сказал Петр, там, повели, чтобы я пошел, ну, иди, ну, и пошел. Ну, это такая история немножко, я так буду говорить, может быть, как бы детская, да? Там, хождение по воде, это не то, к чему мы должны стремиться. Ну, ладно, вот Библия нам описывает и такой случай. А потом начинает что-то там себе такое, знаете, выдумывать, да, какие-то страхи, сомнения, начинает тонуть. Вспомните, то есть это я для чего пример такой привожу, что вот смотрите, вот вера, вот неверие, вот идет по воде, вот тонет. Вспомните там ропот евреев, когда Бог через Моисея выводил евреев из Египта. Вспомните ропот евреев, когда не было воды. Хотя все время, 40 лет ходили по пустыне, жили одними чудесами. Обувь не стаптывалась, да? Одежда не снашивалась. Пустыня. И манна каждое утро. Сколько потребно, да? И вода была. Ну вот один раз Бог как бы решил, ну надо же все-таки воспитывать веру. Один раз оказалось, воды нет. И ропот, и недовольство. И зачем мы вышли? А будь ты такой-сякой, и ты пришел нас ободрать, и как было хорошо в Египте, помните, да? Ну, были же чудеса, ну, вы же вкусили, вы же видели. Ну, может, это какой-то воспитательный момент? Нет, ропот, сомнения. Ну, помните, да, результаты какие были. Я хотел бы вспомнить некоторые библейские стихи, вот мы говорим о сомнении, о неверии, о страхе, да, все это об одном и том же говорит. Вот смотрите, 11 глава Евреям, 1 стих. «Вера же есть, смотрите, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Что такое ожидаемое? Это то, что перед нами начертал Бог. задача, которая перед нами поставлена Богом. Научиться доверять Богу. Вкусить, убедиться, проверить в истинности и верности и мудрости и доброте и любви Божьей, да? Но каким путем? Путем осуществления ожидаемого. Вот Бог так сказал. Пожалуйста, осуществляй, сделай, как написано. Ну, у нас срабатывает. Вот я вам рассказываю, там у матери материнский инстинкт, да? А вообще у всех людей, опять же, инстинкт самосохранения. Не бойся, Бог говорит. Мужайтесь. Не преклоняйте колено пред валом. Не смотрите, как на вас люди посмотрят и как вас оценят. Будьте тверды и будьте верны. Но тут же страх. Ой, так у меня же родственники, да они меня съедят, меня с церкви исключат, да? Вот заметьте, не смотрите и не обращайте внимания ни на что. Искренне, честно и просто. Осуществите ожидаемое. Написано, вот так и сделайте. Сделайте так. И вы вкусите, и вы убедитесь, что получится хорошо. Но у нас же перед этим были страхи, были сомнения, было неверие. Ой, не получится, ой, это невозможно, ой, там еще что-то, да? Осуществите ожидаемое, и все получится. Для чего Бог такое вот нам написал? Вера есть осуществление ожидаемого. Как по-другому убедиться в том, что Бог прав, и что Его Слово истинно и достойно веры? Вот смотрите, написано, вера есть осуществление ожидаемого, а потом я добавляю в конце, в процессе, да, к чему придем? Уверенность в невидимом. Ведь шаги веры надо сделать навстречу тому, чего не видно и чего рукой не потрогаешь. Вот мы говорим, Господи, дай мне мужество. Но Бог дает нам обстоятельства, когда мы вступаем в армию трясогузки, нас начинает трясти. И этот страх деморализует нас, и мы говорим, ой, ничего не получится, Боже, если ты чудом не дашь мне мужество, то я, извините, чуть ли в штаны не наложу от страха. Вот ты просишь мужества, возьми в руки свою плоть. Сделай шаг навстречу вот этой огненной печи там или не знаю какому искушению. Не бойся. А дальше Бог сделает чудо. И ты убедишься. А когда убедишься, станешь уверенным. А когда станешь уверенным, ты вкусил, ты попробовал и раз, и пять, и десять, и двадцать. Ты уже не верующий, ты уже убежденный. И тогда у тебя уже не возникает вот этот страх перед тем, что вот или со мной, или с кем-то, за кого я молюсь, может что-то случиться. Но если даже и случится, мы же все под Богом. В Библии написано, что и волос твоей головы не упадет без воли Бога. Тем более смерть, несчастье, там болезнь может ли случиться без воли Божьей? Естественно, нет. С нами, если мы верующие, или с теми, за кого мы просим. А Бог вот просто так, знаете, извините, отнесся так как-то так легкомысленно, и там кто-то, за кого мы молимся, погиб, заболел, умер. Ну, Бог просто не обратил внимания, там ему было безинтересно. Может такое быть? Конечно же, нет. А если случается, то тем более это по воле Божьей. А что такое по воле Божьей? Это обозначает, что даже если происходит что-то, ну, самое, будем говорить, страшное и неприятное для плотского человека, да, что Бог, если что-то подобное допускает, то это лучшее из всего того, что можно было допустить. Даже когда иногда бывает происходит, вот мы молились, а он взял там и помер. Или его убили. Ой, Боже, за что и про что и почему? А кто-то говорит. А может, это и хорошо. А что тут хорошего? сам не мучится. Ведь не пришел же к покаянию, нет. Мать не мучит, отца не мучит. Над людьми не издевается. А он, допустим, был там разбойник какой-то, да? Так вот смотрите, как избавиться от сомнения, как избавиться от страха, да? Вкусите. А как вкусите? Попробуйте. А как попробуйте? Осуществите ожидаемое то, что говорит Бог, возьмите и сделайте. Бог сказал, вступите в Черное море. Вот как только вступили, ноги стали на воду, да, или в воду, на, там, у берега, да, вот так море и расступилось. Не сделали бы шага, не расступилось бы. Теперь смотрите, верою там познаем, помните, да, в этой же главе 11, я ее не буду все читать. Верою мы познаем. Что такое познаем? Узнаем. Путем размышления, анализа, да? Мы познаем, мы в чем-то убеждаемся, рассматривая, так будем говорить научным языком, да, сопоставляя факты, размышляя, анализируя, мы приходим к познанию, да? Нам все дано потребно через познание, через размышление, через анализ. Это надо, будем говорить, как ученый, и что-то с чем-то сопоставлять. Делать вот так, экспериментировать, что получилось в таком случае, что получилось в ином случае, когда поверили, когда сомневались, потом сложили вместе, как говорится, перед выбором оказываемся, да, что написано, почему не хотелось, и что получается, когда сделаем по написанному или когда сделаем, как нам хочется или не хочется. Верою мы познаем, я бы добавил, верою мы убеждаемся. А если убеждаемся, то перестает вообще даже такое понятие существовать у нас. Сомневаюсь, боюсь, а вдруг, а что-то, да? Заметьте, к этому нельзя прийти без личных отношений с Богом. Помните, в этой же 11 главе Евреям написано, верою угашали силу огня. Помните, да? К чему я это вспоминаю? Ну вот у нас же есть, ну я уже не говорю, материнский инстинкт, вообще человеческий инстинкт самосохранения. Нас могут за веру подвести к огню. И спросить последний раз, так, ты продолжаешь еще верить вот в это? Ты будешь еще об этом говорить или закроешь рот? Если не закроешь рот, вот сюда сейчас будешь в этот огонь будешь брошен. Заметьте, инстинкт срабатывает. И вроде бы Бог, и вроде бы вера, и вроде бы, или без вроде бы, инстинкт самосохранения. Ой, а это ж будет печь, а шкура будет трещать. Ну да, вполне возможно. Ну, нормально было бы задать вопрос, так смотрите, ну это же естественно у человека, да, вот этот страх перед огнем, или перед виселицей, там, или перед расстрелом, или еще перед тюрьмою, перед сумою. Естественно вроде бы, да? Да. Что такое вера? Вот неверие это вот чувство, страх, это неверие вообще. Я бы так сказал, вера это разум, неверие это чувство, это страхи, переживания, там, да? А вера – это разум, это дух. А плод духа, я добавляю, невзирая на обстоятельства, в которых мы находимся, плод духа – любовь. Вот на нас будут там кричать, проклинать, я не знаю, обижать нас будут, да, бить, да. И заметьте, плод духа – любовь вот к этим людям. Заметьте, это не плод чувств. Чувства, они реагируют, как собака, когда ее бьешь. Она гавкает. Она злится, она хочет укусить. Плод духа – любовь. Заметьте. Плод духа – радость. Плод духа – мир, да? Благость, я добавляю, спокойствие, уверенность, доверие к Богу, да? Так вот, слушайте, какою верою верующие угашали силу огня? Какою верою начинали любить врагов своих, да? Что это за вера? К этому, чтобы прийти будем так говорить, вавилонской печи? Чтобы вот так сказать, как сказали три отрока, помните, да? Да будет тебе, царь, известно, что Бог силен спасти нас от твоей печи, которую там семь раз сильнее разжег, да? Но если и не будет этого, то да будет тебе, царь, известно, что истукану твоему не поклонимся. Вы согласитесь, что это не просто так на ровном месте, внезапно ни с того ни с сего такая вера появилась? Шаги веры эти люди, три отрока, делали на протяжении жизни. От маленького искушения к большему, более сильному искушению. От маленького страха к большему страху, который надо было побеждать. Они вкусили, они познали, они убедились. И вот смотрите, вавилонская печь, вот ихняя вера, да? Ну и что? Что сгорело? Веревки, которыми они были связаны. Кто сгорел? Ну только не те, кого бросали. Вспомните Даниила и львиный ров. И я опять же скажу, не подумайте, что это вдруг ни с того ни с сего по молитве и непонятно какой вере. Вот у них, у Даниила появилась вот такая вера, и он там шел, но ноги тряслись, но он брал себя в руки. Нет, он шел в львиный ров, как будто бы навстречу с друзьями. Заметьте, побеждены сомнения, побеждены страх. Побеждены, подчинены чувства, чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла, доминирование разума, причем разума на основе веры, на основе убеждения и на основе жизненного опыта. И заметьте, по вере человека, по вере Даниила, его бросают, львов не кормили перед этим предварительно. Естественно, они бы бросились, как-никак, такая тушка подбросили ее, подфортунила нам, да? Его бросили, он лег, улегся, львы улеглись, все лежали мирно и рассуждали обои. Я вам должен сказать, что у страха глаза велики. Это поговорка, да? Она все-таки достаточно разумная. Она говорит о чем? Знаете, подобная есть поговорка такой. Не такой страшный черт, как его малюют. Но вот чувство страха все это преувеличивает. А потом этот страх еще большим становится, да? Страх сильно преувеличивает возможность там погибнуть, быть обманутым, да, там еще каким-то. Поэтому нельзя руководствоваться чувством страха, сомнения, да? Вот то, что я вам сейчас говорю, это информация для нашего размышления. То, что происходит с другими людьми в подобных ситуациях, это тоже пища для нашего ума. Вот мы читаем Библию, да? Вот то-то происходило. Написано все это нам в наставлении. Вот написано. Там было такое? Было. Ну, хотя бы просто, я уже так говорю, как Фома неверующий, да, сказали, Господи, хочу проверить. А ну, дай попробую. Я вспоминаю там из своей жизни христианской, да. Пришел к Богу, ну, вижу, что надо стремиться к святости, что святость необходима, да. Вроде бы вначале говорили, потом дошло до дела, а это невозможно. Или кто-то говорит там, что возможно, но только не своими силами. Кто-то говорит усилием, кто-то говорит верою, в смысле вообще ничего не делаем, верою какой-то такой, знаете, абстрактной и прозрачной, да. Попробовал и так, попробовал и сяк, конечно, опыта не было, деталей не понимал, не получилось ни так, ни так, знаете, руки опускаются, святость невозможна. Тут возникает такой вопрос. Апостолы были в таком теле? Да. Пророки в таком теле, как я? Да. Христос был в нашем теле? Не знаю, давай исследовать. Проверил точно, в подобии плоти греховной. С сильным воплем, со слезами, во всем уподобился братьям. Так, Все понятно. У них получилось. Получилось. Почему у меня не получится? Я когда-то задал себе такой вопрос, вот разговаривая как будто бы сам с собой. Давай опять верую, давай опять силою, давай и так, и сяк, и композиции всякие, и всякие там эти компоненты соединять, да, копался, и стало получаться. Но заметьте, вот этот страх, страх плоти, нет, это не получится, ой, я молюсь, я верю, ты там можешь сделать меня святым. Ну, в Библии написано, что надо самому какое-то участие принимать в этом процессе. А плоть же не хочет, да как это так? Меня будут вешать, а я еще буду поддакивать, давай, да? Конечно же нет, конечно же страх, конечно протест. И как говорят, нервы в коробочку. Так, страх и туда же. Невзирая ни на что, на крест вот это все, вот эти страхи, да? Делай, наблюдай, проверяй, читай, анализируй, молись. Выйдешь на результат, так оно и получилось. Так я вот говорю, что вот происходит что-то с людьми вокруг нас, это пища для нашего ума. С нами что-то происходит, это пища для ума. Читаем Библию, это информация для размышления, не для слепой веры. Нам надо, вникая, познавать, делать выводы, набираться здравомыслия и набираться рассудительности. И только с помощью рассудительности, да, с помощью рассудка, мы придем к тому, что мы убедимся в чем-то разочаруемся, четко определим свою позицию, и мы не будем верующие, которые говорят «верую, но помоги моему неверию», мы будем убежденными. Вот когда существует такая вера, ну а для этого надо, конечно, жить соответствующе, чтобы ну, я верил и было по моей вере. Тут нельзя будет хитрить, юлить с Богом, да, заигрывать с грехом, а потом верить, что Бог мне там меня защитит, поможет, благословит меня там, или за кого я там прошу, или за кого я молюсь. Помните, да, не так давно нечто похожее я вам говорил, да, по поводу другого вопроса. 2 Петра, там 1 глава, 1 стихи. Что нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание. Обратите внимание. Как избавиться от сомнений? Только через познание. Вы, наверное, обратили внимание, да, вот вопросы, какие мне там задавали в последнее время, на что я делаю ударение, хотя я об этом и говорил и раньше, но сейчас как-то более так концентрированно говорю на эту тему, да. Любой вопрос, как научиться врага любить, да без размышления, без познания, без способности мыслить, сопоставлять, анализировать, задавать вопросы, просто так не происходит победа ни над страхом, ни над ненавистью к человеку. Все потребное через познание. А Дух Святой, заметьте, Дух премудрости и разума. А познание происходит разумом, да? Дух, то есть разум, бодр, да? А плоть, то есть чувство, немощно. Если мы чувственные люди, эмоциональные, страх нам, это, знаете, вот будем так говорить, как навоз, так и навозный жук. Где есть навоз, там есть навозный жук. Где есть чувственность, там есть обязательно страх. Иногда бывает радость чувственная, иногда страх такой же чувственный. И пути ее непостоянны. А дух, разум, бодр. Разум всегда ищет ответ. Разум всегда задается вопросом, как изменить ситуацию. Разум спрашивает у Бога, заметьте, я премудрость обитаю с разумом. А если у меня разум работает, да, то разум спрашивает, и разум же получает ответ. Помните, вторая глава притчи. Если ты наклонишь сердце твое к размышлению, немножко пропускаю, тогда рассудительность будет оберегать тебя, а разум будет охранять тебя от чего? Ну, там пишется и от жены чужого, там от всяких друзей плохих, да? А я вам скажу, разум, заметьте, разум, он же является основой мудрости. Мудрость, в основе мудрости лежит опыт. Опытность, да? И заметьте, вкусите как благ, попробуйте, убедитесь. Я так буду говорить. Разум — это как жесткий диск, который записывает какую-то программу в себя. Разум убеждается, разум помнит, разум сопоставляет, вникает, у него есть доводы, есть опыт, и потом это, будем говорить, нормальное состояние. Кто-то ноет, кто-то ропщит, кто-то боится, кто-то во всех этих же ситуациях спокойный, говорят, как удал. Чтобы через познание прийти к этому, нам необходимо воспитывать ум. И этим необходимо заниматься постоянно. Просто так от страха или боязни, или сомнений, да, там, переживаний, как и от ненависти, там, зависти, да, нельзя избавиться. Просто так, как некоторые там молятся, говорят, молюсь, вот Бог что-то не дает. У нас внутри есть наработанные годами стереотипы мышления, своеобразные установки, да. У нас внутри постоянное доминирование чувств над разумом. Я бы вам так сказал, попробуйте начать ненавидеть человека, которого вы любите. Не получится. Попробуйте начать любить того, кого вы хронически ненавидите и не перевариваете. Тоже не получится. Заметьте, без разума не получится. Любовь – это плод духа, плод ума. Помните, есть стих: «Любовь, которая превосходит наше разумение». Любовь, превосходящая наше разумение. Или я перефразирую, превосходящая наше ограниченное мышление. У нас просто не хватает ума. Вот как вот это победить? Как врага научиться любить? Он делает мне пакости. Я говорю, с чувствами вы его никогда, если чувства управляют нами, никогда не сможете любить врага. Только путем познания. Только в результате опыта, который не так быстро дается, но которым надо заниматься постоянно. Только через разумение, через понимание, переосмысление мы можем понять, за что можно любить врага. Почему его надо благословлять, да, невзирая на то, что он сейчас вытворяет. Только через размышление и только поняв, за что же меня Бог любит, когда я это уразумею, только тогда я пойму, почему я должен любить того, кого я до сих пор не любил. Вера, как я сказал, это плод работы нашего ума. Поэтому вера наша – это наше осмысленное доверие Богу. Это согласие с ним на почве понимания разумности и целесообразности всех его действий. Хотя начинается наша вера с детского уровня, когда нам надо, ну, что-то видеть, да, в чем-то убедиться, зачем-то понаблюдать, чтобы потом быть уверенными и не сомневаться, да. То есть вера уже такая взрослая, это плод работы нашего ума. Но начинается, как мы вот взрослые в чем-то уже убеждены. Уже мы не сомневаемся, как бы, да? Но начинается это все с мелочи. Вот как у ребенка. Пробуем. Сначала боимся высоты, потом начинаем ходить, да? Это, знаете, вылез первый раз я на лестницу, там высокая, крутая. Все время держался руками и ногами, стою, руками держусь и боюсь, что ветер сдует. Проходит время. Я иду по той лестнице вот так вниз, руками ни за что не держусь, и в руках еще могу что-то нести. Это, ну, я вам такой пример привожу, да? Как можно от неверия к вере приходить? И когда мы вот таким путем идем, да, мы становимся потом уверенными и уже не сомневаемся в том, что нам сказал через свое Писание Бог. Вот мы говорили только что, я сейчас как бы еще повторюсь, да, можно ли просто так вот понять слова Христа: «Любите врагов ваших, благословляйте тех, кто ненавидит вас и гонит или проклинает». Вот просто так вот можно понять Вот любить я врагов за что и про что. Это не вкладывается в наш разум, да? Но этого можно достичь только через размышления. Только через глубинное понимание сути того человека, чтобы понять его неразумие. Понять, почему он достоин сожаления, а не нашей ненависти. И заметьте, я говоря через размышления, а размышления – это процесс общения нашего общения с Богом через работу Святого Духа. Это называется непрестанно молитесь Духом, на языке Библии, если говорить. И только точно таким же путем размышлений мы можем прийти к пониманию, почему мы не должны поддаваться на провокацию страха, почему надо взять себя в руки и поступить вопреки страху. Потому что это подобно наркотической зависимости. Чем больше боишься, тем больше страха. Нам надо попробовать превозмочь вот этот страх. Нам надо довериться Богу, распяв вот этот страх. И вкусив на опыте вкус победы. Может, придется один раз это сделать, второй, третий, да? Но путем опыта, путем размышления, да, анализа того, чем мы занимались, да, мы можем освободиться от страха, от сомнения, да, навсегда. Научившись доверять и полагаться на Бога. Мы же иногда, имея выбор мнений перед собой, имея какой-то горький опыт, и перед нами там складывается какая-то ситуация, мы же отвергаем какую-то мысль или чувство, даже если она нас влечет к себе, понимая, что если я поддамся ей, то снова буду иметь печальный вид, как это было в прошлый раз. Вот первый раз мы не послушали хорошую мысль от Бога, да? Ну и вляпались во что-то. А потом сожалели, что подчинились, послушали, сделали и вляпались, да? Второй раз мы же уже теперь, заметьте, превозмогаем, там не хочу, не могу, не буду, да? Понимая на основании опыта, что повторится опять беда. Вот так же мы можем свое сомнение побеждать, размышляя над ним, размышляя над тем, что нам говорил Бог. Сопоставляя опыт положительный и отрицательный, мы можем прийти к тому, что да, это не надо слушать, это надо отвергнуть, а вот так надо сделать. И когда мы убедимся, вера наша будет иметь уже определенное убеждение. Она будет тверже и будет непоколебимее. У нас же страх когда-то тоже был. Впервые прыгнуть, допустим, с парашюта, если кто-то прыгал, да? Впервые облиться холодной водой, страх же есть? Есть. Впервые окунуться там в крещенскую купель, как кто-то говорит, вот я в первый раз в жизни. У нас же есть страх когда-то или был там прыгнуть с вышки в бассейне. Или страх был перед операцией, но мы согласились, смирились, выхода не было. А потом увидели, что и хорошо, что так не зартачились. Я возвращаюсь еще к такому моменту, к вопросу, да? Если все принимать без претензий, то есть вот научиться доверять Богу, мы говорили, победить сомнения и довериться Богу, да? Но, как бы человек, который задал вопрос, пишет, если все принимать без претензий и обид, да? Здесь о чем идет речь? Что довериться Богу, это даже если что-то произойдет, то, чего я очень, так будем говорить, по-плотски не хотел, и чтобы не обижаться на Бога, это все называется довериться Богу. Как бы ни было больно, как бы ни было неприятно нашим чувствам, да, но мы понимаем, кто наказывает, кто допускает, кто контролирует ситуацию, да? И если допущено, ну да, но он же не ошибается, нет. Он же из всего, что возможно, лучше выбирает, да. Для него же каждый человек дорог, да. Христос же умер за каждого человека, да. Значит, надо научиться принимать все без претензий и без обид, да? И вот вопрос, если все принимать без претензий и обид, как же тогда написано, просите, верьте, что получите и будет вам? Я вам прочитаю стих из Марка 11 главы, 23-24 стихи. Вот с этого стиха можно понять, вроде как тут как бы нет таких особых оговорок, да, вот все, что не будете просить, да, вот получите. Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Вот здесь как бы нет вот таких явных слов, которые могли бы, нам сказать, что вот есть условия, когда это исполнится, да? Но я вижу здесь эти слова. Ну, для кого-то вот эти стихи могут быть вот так просто и восприняты. Имейте веру Божию. А что это за вера? Вот просто во что верите, просто не сомневайтесь, и будет вам. 24 стих, смотрите, написано. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Заметьте, все, без оговорок, все, чего не будете просить, вертолет, самолет, яхту, чтобы были владельцем 3 островов в какой-то океане, да? В стране лимонии. Вот захотели любви, попросили, на. Захотели ненависти, попросили, на. Ну, я уже так просто утрирую, да? Ненависти у Бога никто не просит, Бог ее не дает. Это я так уже, вот смотрите, написано. Все, без оговорок, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите. Но я говорю, здесь есть оговорка. Имейте веру Божию. А заметьте, вера Божия, это как бы вера, которая у Бога. Имейте веру Божию, то есть знайте, что такое воля Божья, потому что вера Божья, она идентична, она аналогична, она равносильна, они взаимосвязаны, вера Божья взаимосвязана с волей Божьей. А воля Божья – освящение. А освящение – это добро, это любовь, там, справедливость, да? Так вот это слово «имейте веру Божию», имейте его разум, имейте его убеждение, имейте его любовь, имейте его мудрость. И вот если будете иметь, будете жить в соответствии с этой волей, будете соответствовать стандартам святости, да? Но только после этого, когда вы будете иметь веру Божию, будете очень похожи на Бога там, или на Христа, да? Ну, тогда да. Вот вы скажете, но это не просто ради удовлетворения каких-то амбиций, да, вот горами будете двигать, да, как этими шахматными фигурами на шахматной доске. Ну, ради какого-то действительно нужного дела, чтобы в ком-то была вера. То точно будет. Все, чего не будете просить в молитве, верьте и получится. Но заметьте, вот эта оговорка «имейте веру Божию», разумейте, что такое воля Божья, и живите в соответствии с этой волей. Вот тогда вы не будете просить «дай мне 3 вертолета». Вы не будете просить 4 миллиарда долларов на счет. Вы будете просить то, что по вере Божьей, что по воле Божьей драгоценно, да, что честно, что достославно. И тогда действительно, чего не попросите, будет вам. Чтобы вот такое происходило, чего не попросите, да? Ну, в соответствии с верой Божьей, да? Чтобы такое происходило, нам надо быть уверенным, что просимое нами в молитве и действии, которое мы хотим совершить, действительно совершается во имя Его, не во славу свою, не для бахвальства перед другими людьми. Посмотрите, вот какой я крутой, и пальцы у меня веером. Чтобы вот так просить, чтобы это было во имя Божие, да? Чтобы вот в это верить, что это случится, да? Надо быть идеально чистым, как стеклышко пред Богом. Чтобы наш порок или наши внутренние мотивы, ну, имею в виду нечистые, да? Не оказались препятствием для проявления силы Божьей. Это называется просить во имя Его или по воле Его, или иметь веру Божию. Так вот, отвечая на вопрос, если все это принимать без претензий и обид, как же тогда просите и верьте, что получите и будет вам? 1 Иоанна 5:14. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему. Что когда просим чего? Обратите внимание, оговорка. Я встал бы слово «только по воле Его». о воле Его нас спасти, нас осветить, нас избавить от греха, от гордости, да? Если мы просим в соответствии с волей Его во благо нашего духовного человека, да, то Он слушает нас. Вы слышите, да? А вот если я не понимаю, ну вот прошу, Господи, я хочу быть великим выдающимся миссионером. Бог пытается мне сказать, что ты хочешь великим выдающимся быть. У тебя, дорогой, гордыня. А я прошу, дай. А Бог говорит, нет, ты не великий, не выдающийся, оно свыше небес. Почти в сонме богов. Достаешь им. Нет, не дам. Если я болею, потому что глупостями занимаюсь, веду образ жизни, ведущий меня к болезням. И я говорю, Господи, я во имя Твое прошу, исцели меня. А Бог говорит, а это не во имя мое. Мое имя – любовь, я тебя люблю, я не хочу твоей гибели. Если я тебя исцелю, ты поймешь, что ты правильно делал, а ты и так самоуверенный в этом вопросе. Тебя и так очень трудно повернуть. Нет, не исцелю. Если мы молимся за кого-то, Господи, вот спаси, вот, Господи, помилуй, я прошу, чтобы у нее было все хорошо, все гладко, сладко, тепло, светло, и чтобы мухи не кусали, да? А Бог говорит, может, ты позволишь мне самому решить, что ему сделать и что будет для него хорошо? Это ты так считаешь, что ему будет хорошо, но он от этого хорошего только портится. Ты же хочешь, чтобы он спасся, да? Так извини, пожалуйста, ты этому человеку делал такое-такое добро, да? Он все дальше и дальше от меня и от тебя уходил, да? Что ты меня просишь, это же самое дело? Если я допускаю болезнь, я вам говорил, волос не упадет без воли Божьей с нашей головы. Не говорю про болезнь, не говорю про катастрофу, не говорю там про развод, про тюрьму. Но неужели это без воли Божьей происходит? По воле Божьей. Не в смысле, что Он это все делает и устраивает, а воля Его допустить. Мы делаем, мы сеем, мы жнем, мы болеем, мы страдаем, мы, может быть, даже погибаем и умираем. Бог может вмешиваться, может не вмешиваться, исходя из своей мудрости и понимания внутреннего мира того человека, за которого мы молимся. Пусть это за себя мы молимся, пусть это за кого-то. Откуда мы знаем, есть воля Божья избавить моего сына или мою дочь от тюрьмы? Это я не хочу, но он то делал все для того, чтобы туда попасть. И если не попадет он в тюрьму, не будут совершаться суды, помните, написано, когда совершаются мои суды на земле, тогда живущие на земле научаются правде. Нельзя прийти к Богу, нельзя спастись, не научившись правде. А правда, которой мы научаемся, с нами соприкасается, перед нами является, когда мы жнем то, что сеяли. Если бы мы понимали, что такое воля Божья, если бы мы понимали, что такое вера Божья, понимали Его любовь, насколько она мудрая, насколько тонкая, проникновенная, если бы мы понимали и, ну так будем говорить, жили в унисон с нею, то помолившись, сказал, Боже, мы бы так молились, Господи, мне хотелось бы, вот, чтобы этот человек спасся. Это муж, это сын, это дочь, это жена, это бабушка, дедушка, теща, там, да, член церкви, там, пастырь, да. И я бы так сказал, Господи, я тебе полностью доверяю. О, лучше я не сделаю, лучше тебя никто не сделает. И даже если это будет там как-то, ну, будем говорить, для плоти больно и неприятно и страшно, Господи, я знаю, что это лучшее из всего, что можно было бы выбрать. То есть я бы так сказал: Господи, я тебе доверил, я не переживаю, я занимаюсь каким-то своим делом, я не буду тебя там назойливо просить, не буду указывать, да? Вот как будет, я знаю, что лучшего варианта быть не могло. У нас было вообще мир, покой, радость, спокойствие, да? Ведь когда мы переживаем, вот, ой, Господи, чтобы что-то с кем-то не случилось, за кого я молюсь. Ну, конечно, особенно если это близкие наши, родные по плоти. А если что-то происходит, у нас вера, у нас сомнения. Я вам хочу сказать, у нас же еще и ропот на Бога. Ой, Боже, я тебя просил, почему ты мне вот это так вот ответил? Я же хотел, я же тебя просил, да? Я вам задам такой вопрос. А вот если вот так вот получилось, случилось бы, правильно так будет сказать. Вот пришествие Христа. Я вот такой вот, вот Господи, вот это вот так, вот это вот так, а вот это не дай Бог, да? Ну вот, допустим, я спасаюсь, а мой сын там, моя дочь, моя жена там, или мой муж, да, за которых я, ну, которых люблю, прошу, а они вот так и погибают. То есть, меня берут на небо, а их нет. Но мы же все понимаем, мы же не маленькие дети, да? А потом будет суд, а потом встанут все грешники, ну и там сын, дочь, жена, муж, бабушка, и там кто еще, за кого мы просили, да? И Христос скажет: отойдите от меня, нечестивые, в огонь вечный. Я задаю вопрос. С этим инстинктом материнским, женским, отцовским, плотским, человеческим. Скажите, пожалуйста, как мы будем смотреть на Христа, который это скажет? И когда, уж извините, наши товарищи, близкие, друзья и родственники будут гореть, естественно, и кричать, будем ли мы любить Господа на небесах? Будем ли мы иметь мир, радость, или мы будем все время держать у себя внутри, ну, будем так говорить, ну, легенькое, нелегенькое, но тем не менее, негодование и ропот. Я сомневаюсь, что мы, если нас вот таких вот взять на небо, которые здесь сегодня Богу говорят, то делай, то не делай, а это не дай Бог, да? Я сомневаюсь, что если бы нас взяли на небо, что мы там бы не продолжили заниматься вот этими сомнениями, и опять ты не такой, у тебя любви нету, и ты все не понимаешь, у тебя нет материнской любви, да, вот что угодно было бы. Я это для чего говорю? Допустим, бы нас взяли, нас такими туда не возьмут. Потому что там будет тот же ропот, который когда-то начался у сатаны, хотя Бог ничего ему не сделал, вот, ну ропот был, вот почему я не Бог? Вот потому что не Бог. Так что, я думаю, вы поняли, да? Когда просим чего по воле Его, и надо очень хорошо знать волю Его, очень хорошо понимать, что Бог хочет от человека, какие методы правильнее применить, да? И вот когда мы будем понимать и просить, у нас не будет ни сомнения. У нас не будет ни согласия, у нас не будет ни ропота, не будет протеста. Можем даже сказать так, как Иов: Бог дал, Бог взял. Да будет имя благословенно. Вот это я вам скажу. Высота христианская, духовная. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 13-14 стих. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, во имя моего характера, во имя моей мудрости, во имя моей любви, во имя моего разумения и понимания методики, как спасти человека». То есть, если то, что вы будете просить, оно будет в унисон, аналогично тому, что я вижу, что я понимаю и считаю нужным применить. Так вот, если чего будете просить вот так, во имя мое, то сделаю. Да прославится Отец Сыне. И если чего попросите во имя мое, то я то сделаю. Вы поняли, да? Вот если отвечать на вопрос, а как же тогда, значит, просите, верьте и получите, и будет вам. Оказывается, не все мы можем просить, или мы можем просить, но не на все Бог нам ответит. И не все подряд имеется в виду, просите, верьте, что попало, кому что в голову взбредет, и Бог ответит. Еще одно место Иоанна, Евангелие, 16 глава, 23 стих. «В тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Обратите внимание. «Попросите Отца во имя Мое». Вы видите, да? Опять оговорка. «Во имя, по воле Моей». По моему разумению, по моей мудрости, по моей любви. Ваша молитва должна быть в унисон с этим. То да. А если что-то будете просить себе во зло, не понимая этого, я не дам, я не отвечу на вашу молитву. Я попытаюсь вам объяснить, если вы попытаетесь услышать и понять. «Да ныне вы ничего не просили во имя мое». То есть, если просили, вот смотрите, 24 стих, что говорит. Вы просили царство, сесть по левую, по правую сторону, да? Быть выдающимся, быть умным, врагов за пояс заткнуть, да? Вы не просили до ныне во имя мое. А дальше пишется, просите, ну, уже имеется в виду, во имя мое, и получите. А когда просили не во имя мое, а во имя своего характера, любви, пусть даже глупой, я не буду отвечать. Просите как бы во имя мое и получите. И когда будет во имя мое, вы потом увидите результат хороший, поймете, что вы раньше просили и хотели нехорошего, хотя по-плотски вроде бы хорошего просили. И заметьте, когда будете просить во имя мое, получите. И радость ваша будет совершенна. Ну и последнее, что я хочу сказать. Это как ребенок просит отца, чтобы тот дал ему что-то. Или сделал что-то для него по его детской воле. То есть вот как ребенок понимает, не понимая там, хорошо это или плохо. Вот ему захотелось, глаза загорелись, и он просит. Ребенок должен просить то, и может ожидать просимого у отца только то, что будет соответствовать воле отца, то есть соответствовать уровню понимания отцом, что хорошо и что плохо. Умный отец никогда не даст своему ребенку то, что будет ему во вред. Ну, он исходит из своих понятий, что такое вред, что такое не вред, да? Так он никогда не даст ребенку то, что будет ему во зло, во вред, да? Невзирая на то, о чем он будет, может быть, слезно просить его. И чего, я хотел бы сказать, чего ребенок никогда не попросит у отца? По своей плотской воле. Наказать его за преступление. Он никогда не будет с этим согласен, никогда не попросит, а если отец накажет, никогда не будет рад. Но отец, понимая необходимость, может ему хорошенько, с чувством, с толком, с расстановкой, дать ему необходимый допинг по мягкому месту. У Бога по его воле наказание может быть просто необходимым. Но мы же об этом тоже не будем просить Бога. Мы же просим, пусть будет все хорошо. Я говорю, если бы у нас все было в жизни хорошо, мы бы уже давно Бога забыли. И только потому, что есть сатана, есть его ангелы, есть искушения, да, есть болезни, есть смерть, есть несчастье, Бог чего не, этого ничего не делает. Это происходит, ну, у него на виду, а но мы сеем, мы же это и жнем, да. Если бы этого всего не было, мы бы забыли Бога. Помните, да? Земля Содомская, земля Гоморская. Орошалась, как сад Едемский, водою. Палку втыкнул, помидоры и апельсины растут. Хорошо жилось, да. Благословение было? Было. Чем стали заниматься? Содомизм, знаете, да? Что это такое? Так вот, у Бога по его воле наказание может быть просто необходимым. потому что простую речь человек просто отказывается понимать. По его воле, по воле Божьей, да, он, Бог, может предусмотреть даже смерть для нашего близкого человека. Как лучший метод избавить человека от страданий в этой жизни, чтобы греха на свою душу не набирал, да? Или же как средство спасения. Вот бывает так, что человек, мы просим, Господи, спаси его. Бог допускает ему болезнь, он раскаивается и умирает. А мы же просим, Господи, воскреси во славу Твою. А Бог говорит, пожалуйста, не заказывайте, это не ресторан. Вот он сейчас пришел к наивысшему духовному состоянию. Если я его сейчас избавлю от болезни, ну так будем говорить, исцелю, да? Он опять начнет решить, я же его знаю, а вы не знаете. Вы хотите, но вы не понимаете, что внутри человека, это как я понимаю. Он должен умереть, а мы хотим, чтобы он жил. Я говорю, ну, вы хотите, научитесь доверять. Попадете на небо, я вам объясню, почему этот человек умер. Тот умер, потому что уже, ну нет, ему спасения, он перешел какую-то черту. Этот умер, потому что наиболее готов к вечной жизни. А оставив жизнь ему, он начнет грешить и погибнет. Но мы же всего этого не понимаем. Мы же такие хорошие дяди и тети, да? Господи, вот чтобы было хорошо, чтобы ему ничего плохо не было, чтобы он был жив-здоров, чтобы у него были деньги, дети, внуки, ни в чем не нуждался, да? Господь говорит, так он забудет меня. Кстати, хочу сказать, духовный человек не будет этого просить у Бога. Духовный человек будет видеть и понимать, что деньги и успех затягивают человека и уводят его от Бога. И духовный человек скажет, Господи, освободи моего сына от этой напасти мирской. Поэтому я что хочу сказать, чтобы нам не переживать за кого-то, да? Чтобы нам не сомневаться в чем-то, нам надо вкусить, как благ Господь. Проверить каждое слово на опыте. Для этого надо вникать в себя и учение, заниматься с ним постоянно. Нам надо познавать, что такое воля Божья, благая, угодная и совершенная. Потому что все, что будет происходить по воле Его. Если мы будем просить по воле своей, вот по-своему, по-человечески понимая, там, себя, людей, что хорошо, что плохо, да. Я вам хочу сказать, если наша воля противоречит воле Божьей, а мы просим, Бог просто будет игнорировать нашу просьбу. Он не ответит нам положительно на нашу просьбу. Мы будем просить здоровья, да, и он даст болезнь. Ну, даст, я образно говорю, допустит. Дадим мы ее сами себе. Теперь, когда начнем понимать волю Божью, почему он с одним человеком так поступает, с другим так? Потому что он понимает психологию Бога, человека. А мы не понимаем психологию этого человека, не понимаем психологию Бога. Поэтому переживаем, стоим, мнемся, переминаемся, плачем, сомневаемся, в страхе живем. Нам необходимо познавать волю Божью, соприкасаться с Ним, иметь личный контакт, чтобы в нас были те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И когда мы этого будем достигать, ровно в такой степени, как мы будем этого достигать, у нас будет появляться все больше и больше веры, доверия, понимания, все меньше будет обид, ропота, недовольства, слез, да. Мы будем понимать, да, Бог правильно поступил. Кстати, хочу сказать, что духовные люди иногда поступают, ну, так со своими детьми. Со стороны плотских людей это выглядит как жестокость, как бесчувственность, как неразумность, как отсутствие любви, да. Но результат показывает, что это и есть любовь. Когда там есть разумное наказание, ну, я не сторонник наказывать, ну и не без этого в жизни. Иногда и надо наказать. Если нельзя поговорить, то придется, ну, я имею в виду через голову, ну, придется через заднюю чакру некоторые истины доводить до ума. Бьют по заднице, а вразумляют, заметьте, вразумляют, в разум укладывают через задницу. Поэтому чем больше у нас будет этого опыта с Богом, да, тем меньше сомнений, тем меньше страха. И что бы ни происходило, мы будем спокойными, мы будем убежденными, мы будем понимать волю Божью, а когда наше понимание и Божье будет аналогичным, да, то я вам хочу сказать, ни ропота не будет, ни сомнения по отношению к Богу. Любовь к Богу будет еще более крепкой. И даже если что-то случится, там, я не знаю, кто-то из наших близких, родных погибнет, мы будем понимать, это выбор этого ближнего или этого родного человека. Он не захотел, Бог все сделал. Для Подскова будет казаться, что вот он лишнее ему допускал обстоятельства страшные, там, ну, такие жесткие, да. А духовный скажет, все было сделано, по любви Божьей было допущено, тем более не Бог это делал, но допущено было. Человек не захотел. Бог дал, Бог взял. Да будет имя Господне благословенно. Я на этом заканчиваю, извините, немножко уже задержался, ну, уже чтобы ответить, так будем говорить, на вопрос, и чтобы было все понятно, да, немного задержался. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений, советую размышлять, общаться с Богом, искать личные контакты, чтобы воля Божья, это не было что-то такое абстрактное, далекое и находящееся на небе. Волю Божью мы должны понимать, как и простые условия, в которых мы должны жить, как вот воздух необходим, да, там питание должно быть, вода должна, солнышко, температура определенная, да. Вот наш духовный человек тоже живет в определенных условиях. И тут уже условиями, чтобы человек был духовным, чтобы он жил, иногда надо и ремешка дать, иногда и болезнь допустить. Иногда и поговорить, иногда и обнять. А вот что, когда, с кем, сколько, Бог знает. Желаю, чтобы мы тоже это знали. И чтобы мы с Богом были душа в душу. Всего хорошего и до завтра.